«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ровно год назад произошла крупнейшая в истории России катастрофа на энергетическом объекте, которая также считается одной из крупнейших техногенных катастроф. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Она унесла 75 человеческих жизней. По факту аварии было возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент расследует Главное следственное управление СКП России. Следствие полностью отвергло версию о теракте и гидравлическом ударе в качестве причин аварии на ГЭС. В начале августа официальный представитель СКП Владимир Маркин сообщил, что расследование обстоятельств аварии продлено до 17 декабря. По его словам, это связано с тем, что до настоящего времени не получено заключение судебно-технологических экспертиз. А сегодня премьер-министр России Владимир Путин ознакомился с технологией обводнения торфяников в подмосковной Коломне. Эксперимент по обводнению проходит на территории полигона Коломенского КБ машиностроения на окраине города. Территория полигона находится в окружении торфяников, и в конце июля здесь произошел сильный лесоторфяной пожар. Степень мобилизации российского общества перед лицом чрезвычайных ситуаций. Сегодня, в годовщину аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, мы обсуждаем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института естественных монополий, бывшим замминистра атомной энергетики Российской Федерации, он находится в нашей студии, и Николаем Травкиным, бывшим народным депутатом СССР, бывшим главой Шаховского района. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Булату Искандеровичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, порочность российской системы предотвращения чрезвычайных ситуаций, проявившейся и год назад, и в нашей сегодня, в эти дни?
Ну, потому что мы ничем не занимаемся. У нас ситуация такая. Если говорить о Саяно-Шушенской аварии, то тут наложение и субъективных, и объективных моментов. Все-таки станция проработала 30 лет. Первый был, это второй блок 30 лет проработал. Персонал должен был чувствовать вибрацию и нарушения, и то, что там диспетчерские были команды дергать этот блок во все эти условия, когда нет ощущения диспетчера, в каком состоянии этот блок. В советское время или раньше, когда была единая электрическая система, каждый диспетчер знал, каждый диспетчер ЦДУ знал, знал состояние своим, чем оно управляет, что какие команды дают. Все это разорвано было. Разорвано разрушением единой электрической системы, разорвано реформами электроэнергетики, и мы получили результат системный. То есть это из того, что разрушили систему, получили то, что получили. Это первое. Второе. При разрушении системы, она разрушалась, ее ввели вот в условиях, когда управлял РАО ЕС Анатолий Борисович Чубайс, мы вывели очень много людей, профессионалов. Мы разрушили вот единство, убрали профессионалов, назначили соответствующих менеджеров, управленцев общего профиля, убрали, которые не знают эти высокие технологии. Поставили задачу максимизации прибыли, а не надежность, и надежность энергосистемы, и надежность производства, распределения, транспорт распределения электроэнергии. Дальше, при этом, до этого еще было разрушение того, что гидроэнергетика той же Сибири отделилась, собственность была Красноярская ГЭС, это пригородь Иркутская, это Дерибасковская была собственность. Ее не трогали при регулировании частоты, поэтому взяли самую большую, так сказать, Саяно-Шушенскую, самые большие крупные блоки. Целый ряд вот этих системных вещей, при этом приватизировали ремонтные предприятия, в одних руках у руководства станции было, они сами ремонтировали, сами принимали, финансируя через квазитендеры те же ремонтные предприятия ремонтников и так далее, и так далее. Все это привело к катастрофе. Теперь результат анализа. Прошло год, отодвигается еще на полгода, 17 августа. Вот я вспоминаю, как это было в Чернобыльской аварии. Я тогда был членом комиссии при Генеральной прокуратуре, я технической комиссии отвечал, писал технические заключения и на директора, и на главного инженера Чернобыльской станции. Только мы начали работать в сентябре 1986 года и уже сформулировали все. И ясность, была ясная модель, рассчитали все, почему причина, в чем причина, основная причина аварии, где есть вина персонала была, где вина проекта, а, в общем-то, за 5-6 месяцев. А понимание было значительно сложнее. Вот все-таки атомная станция значительно сложнее, чем гидростанция. И прошло полтора года, проходит, ничего нет. Значит, это еще показатель, что нету, а это проще, ясного экспортного сообщества, оно тоже сегодня показатель, что экспортное сообщество не может предложить, или предлагает, но не воспринимается. То есть качество и вот этого, так как сказать, прохождения с чисто уголовного дела, это даже технические экспертизы, технический эксперимент провести, это не проходит, не проводится в той мере, как это было на более сложной катастрофе.
Вопрос Николаю Ильичу Травкину. Добрый вечер, Николай Ильич. Вот этим летом объявлен режим чрезвычайной ситуации по Шаховскому району в связи с пожароопасностью. Как вот вашу бытность строилась система предотвращения пожаров?
Ну, по Шаховскому району никакая чрезвычайная ситуация не объявлялась. Это другой конец немножко. Все путают Шатурским. Ну, вот в связи с пожарами, что можно сказать о роли местной власти? Вот сразу сделали козлом отпущения. Прилетел Владимир Владимирович с жильцами, а это виноват глава, уволить его. Ну, на следующий день главу уволили. Вот мы местное самоуправление обескровили полностью. У них ни денег нет. Какие там пожарники? Что они подчиняются главе местного самоуправления? Нет. Что он их финансирует? Нет. А если мы опустимся на уровень местного самоуправления, вот села, сельские округа, да там весь бюджет, я уверен, с этого сельского округа в Нижегородской области, ну, максимум, может быть, на год 5-6 миллионов. И это заявляется на всю страну, что вот мы нашли нерадивого начальника, мы этого начальника наказали, и все хлопают в ладоши. Ну и ясно, что никакого желания поискать крайнего не было, а лишь бы спустить пар. Поэтому я бы не искал виновных, вот прежде всего, в этом нижнем этаже власти. А вот когда дома восстанавливать, Рязанская, Нижегородская деревня, дома по 2 миллиона, ну показываю сейчас по телевизору или в интернете картинки, узбеки. Лопатами из пенобетона. А вот дома из пенобетона по 2 миллиона, это губернаторы будут строить. Потому что здесь можно приличные денежки заработать. Вот так у нас ответственность на одних. А как только запахло возможностью заработать какие-то деньги, то это сразу попадает в руки других.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что степень мобилизации российского общества перед лицом чрезвычайных ситуаций сегодня в годовщину аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мы обсуждаем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института естественных монополий, бывшим заместителем министра атомной энергетики, и Николаем Травкиным, бывшим народным депутатом СССР, бывшим главой Шаховского района. Кстати, я прочел это на сайте губернатора Подмосковья, что 26 июля этого года объявлено в числе районов, где объявлена чрезвычайная ситуация, и ваш Шаховской район, может быть, это была просто предварительная мера, и не пригодилось это, но он входит в число районов, где объявлена была чрезвычайная ситуация по пожароопасности. Игорь Чубайс, философ, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, констатирует отрыв общества от власти.
Есть общество, а есть власть. Власть абсолютно не гибкая, власть абсолютно ортодоксальная. Все видели, что происходит в Химках, о химкинском протесте. И несмотря на то, что там уже атака была на местную администрацию, власть абсолютно не прогибается. Она ведет дело к обострению обстановки. Власть не учится и, в общем-то, учиться и не будет. Учиться должно общество. Вот сейчас, например, на сайте «Эхо Москвы» как раз идет большая дискуссия по поводу того, как реагировать на происходящее вот за сутки. На мой пост больше 15 тысяч прочтений. То есть реагировать сейчас может только общество. И общество в этой ситуации должно пойти по пути создания новых гражданских структур, создания комитетов спасения. Потому что власть думает только о себе. Больше ни о чем. О стране она не думает.
Говорит радио. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что степень мобилизации российского общества перед лицом чрезвычайных ситуаций. Сегодня в годовщину аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мы обсуждаем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института естественных монополий, бывшим замминистра атомной энергетики Российской Федерации, он находится в нашей студии, и Николаем Травкиным, бывшим народным депутатом СССР, бывшим главой Шаховского района Подмосковья. Вопрос Булату Искандеровичу Нигматуллину. Как, по-вашему, проявила себя власть вот в дни этих чрезвычайных ситуаций?
Запоздало. Жара, начало июнь. Весь началось с середины июня жара. И слепые. Никто не говорил им, ребята, очень опасно, будут пожары. Запоздало. В чем причина? Да потому что все привыкли чего изволить. Все боятся сказать наверх. У нас все хорошо. Вот пример как раз по Нижнегородскому региону. Уже пожары горят, уже все горит, а губернатор говорит, все нормально, мы справимся сами. Когда уже начали сгорать деревни, десятки домов, когда, видимо, Шойгу сказал, и Путин прилетел, как раз смотрел сгоревшую деревню, потом, помню, по телевизору рассказывал президенту, что тут надо армию вводить. Вводить надо было армию и думать об этом не в конце июля, а в конце июня уже на месяц раньше. Но не это даже дело. Были же пожары, 72-й год, 2002 год, Подмосковье. Но лесной кодекс ввели для того, чтобы вести хозяйственный оборот, леса. Сколько было критики со стороны профессионалов? Не восприняли. С каким-то левым путем протащили этот закон, тогда ее руководитель этого комитета по лесу и фамилия, кажется, Комарова или Крылова. Комарова. Сейчас она губернатор Ханты-Мансийск. Но ведь специалистов не слушали, профессионалов не слушали. Проголосовали как вот единогласно. Большинство, то есть правящие партии проголосовали единогласно. Профессионалов не слышат. Вот вам результат. Вот вам результат. Наконец, насчет разрыва между властью и обществом. Да, это власть, разрыв есть. И это чрезвычайно опасно для страны. Чрезвычайно опасно. Вот здесь мы должны понимать, что когда, особенно это касается наших лидеров, когда мы начнется народ, население не верить власти, не верить государству, значит, презирать потом, как это было в 1917 году, как мы презирали в 1991 году, да, мягкая революция, а что мы получили взамен? Мы должны здесь понимать, что да, влиять надо, давить на власть, говорить, объяснять, но любая составляющая, связанная с перехлёстом, а в России у нас часто бывает, то есть если уж перехлёст, то перехлёстывает так, что мы своих не знаем, куда двигаться. Вот это очень опасно. Поэтому для российских клиентов, для наэкспортов очень важно открыто говорить, публично говорить, в чем неправа власть, и учить ее. Я понимаю, что здесь может быть наивность какая-то, вы знаете, как ее учить, если она, так сказать, сращена сращение с крупнейшим бизнесом, что она не смотрит на наш народ, но надо объяснить, что если мы не будем, и надо обязательно говорить. И вот эти возможности использования любой трибуны, об этом надо говорить, что в чем не права, и критиковать. Обязательно критиковать. Отсюда возникает, конечно, все, что мы всегда говорим о гражданском обществе, о оппозиции и так далее, и так далее, и так далее, что сегодня вопиет и кричит. Но я надеюсь, что вот эти вот составляющие, которые сегодня происходят, вот что это постоянные у нас аварии, непрерывные аварии, непрерывные инциденты, непрерывные люди гибнут, вас должно заставить власть посмотреть и обратить внимание на то, что-то надо делать. А в чем что надо делать? Весь управляющий персонал, управляющий подбор, то есть вот руководящих состав, негоден. Негоден, нет профессионалов, нет людей. Вот у нас пока только Шойгу. Вот Шойгу, Шойгу в одном месте, Шойгу в другом, чтобы вот спаситель России. Но он же тоже согласовал, наверное, лесной кодекс. Он же понимал, что там пожар будет. То есть у нас получается, что у нас спаситель, тот, кто у нас на баррикадах спасает тогда, когда уже загорелось. А задача власти нет. Это, конечно, надо. Задача власти предотвратить, профилактировать и объяснить, и говорить, открыто говорить с людьми, что надо им делать. Вот пример даже, смог, который вот неделю, две недели тому назад. Уже мои коллеги, врачи говорят, это чрезвычайно опасно. Мне позвонили, говорят, специально закрываю окна, делаю, потому что это поражение. Это поражение легких, это очень плохо может сказаться на людей маленьких, детей и людей старшей возрастной группы. Где это было сказано? Хотя бы защитить в Москве и в других городах не было, не говорилось. То есть власть, это именно от первых лиц государства до аппарата министерства. Поэтому здесь ответственность как раз первых лиц. Они должны создать ситуацию, когда переломится. Иначе это будет опасно для страны.
Вопрос Николаю Травкину. А вы ощущали губительность нового лесного кодекса?
Ну, о лесном кодексе уже много говорили. Я согласен с большинством высказанных замечаний по нему. Но нельзя проверить. Поэтому сегодня любая ответная реакция со стороны представителей власти будет. Да ничего подобного. И тогда, если бы температура была вот как... Тысяча лет же такой не было жары. Если бы такая жара была, все бы сгорело. На самом деле эти лесничьи ничего не делали. То есть здесь трудно гадать, что бы было. Хотя в какой-то степени ошибку с лесным кодексом сегодня признает и сам премьер. Иначе он не объявлял бы, что теперь вот этот комитет лесного хозяйства будет выходить непосредственно на правительство. Но я о другом хотел бы сказать, вот по самой теме. Вот как вела себя власть, мобилизация общества, мобилизация всех сил, в том числе и сил власти. Вот в глаза бросилось. Потому что я уже пожил, и при советской власти пожил, 65 лет скоро, и эту власть хорошо знаю. Вот сразу бросилось это вранье, привычка. Привычка нашей власти, что советской, что этой, сразу начать врать. На улице в 3 метра лица человека не разберешь, дым стоит, смог. Выступает наш главный борец с Боржоми и говорит, ничего страшного, марлечку, говорит, оденьте. Так, в полтора раза превышает. Потом экологи выступают, по-моему, даже с гидромета специалист. В 19 раз превышение, а не в полтора. И вот это вранье человека, который отвечает за здоровье, за безопасность, ну, глазом не моргнул. Такое же вранье буквально со всех этажей. Вот мы почему-то говорим, когда о Министерстве по чрезвычайным ситуациям, о Шойгу, вот геройство тушит пожары, а Министерство по чрезвычайным ситуациям, вот задыхаются города от смога, 10-миллионная Москва задыхается. Это чрезвычайная ситуация, но ни разу министр по этой чрезвычайной ситуации не высказался ни в отношении дыма, ни в отношении того, что даже этой паршивой марли нигде нет, что людям негде вздохнуть. Ну и как спасаться? Ведь действительно, по уму надо было бы объявлять о вывозе детей и стариков, или больных хотя бы. Никто пальцем не шевельнул. А заявление пресс-секретаря нашего главного градоначальника, это вообще верх цинизма. Просто наплевал на всех. А какие, говорит, там у вас проблемы? Ну, у них же проблем нет, а им кажется, что и у остальных москвичей никаких. Вот это первое. Значит, это наплевательское отношение власти к людям и привычка при любой ситуации начать врать, сглаживая, что ничего страшного не появляется. И второй момент. А что, почему у нас способность к сочувствию, к взаимопомощи с способность смобилизоваться уже как людям, вот, как обществу, ну, с каждым разом все слабеет и слабеет. Ну, если говорить о сочувствии, вот, скажем, лет 20 назад крупный теракт, лет 15 назад, как воспринимался обществом и как он воспринимается сегодня. Ну, тенденция такая, что еще через пяток лет, взрывая любую больницу, и бровью не пошевелим. Ну, как будто в порядке вещей. Привыкаем. И по самоорганизации. Вот как раз в перерыве, там, по-моему, Игорь Чубайс у вас выступал, говорил, что надо комитет самоспасения организовывать. Я подумал, ну, организуй комитет, завтра тебя загребут за экстремизм. То есть любая самостоятельность граждан, особенно если это самостоятельность в части самоорганизации, она не только не приветствуется сегодня властями, на это смотрят с опаской. А вот они собрались там, а мало ли что они придумают. Может быть, они против нас, против власти чего-то придумают. Почему не произошла мобилизация сил, когда заполыхала Россия, а до этого действительно жарища стояла уже целый месяц? А этого не могло произойти.
Спасибо. Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, член фракции «Справедливая Россия», видит общие причины всех катастрофических ситуаций.
У всех катастроф есть разные причины, но общие условия, которые усиливают последствия этих катастроф. Саяно-Шушенская ГЭС, потому что была безобразная эксплуатация блока. Пожары, потому что развалили лесхозы, ничего вновь не создали и не подготовились. Ну и так далее. Потому что, конечно, была аномальная жара, безусловно, аномальная погода. Сейчас будет аномальный обрыв энергоснабжения, потому что пойдут фронты холодные. По-моему, опять никто к этому не готовится. Но причина совершенно очевидна, что такие катастрофы могут происходить, но они должны происходить с гораздо меньшими последствиями, с меньшей тяжестью, или не происходить вовсе. И, конечно, сегодня вот управление экономикой России крайне слабое, непрофессиональное. Те люди, которые сегодня принимают решения важнейшие, они не способны эффективно и качественно управлять экономикой России. Просто качество человеческого материала, которое сегодня определяется в первую очередь лояльностью, умением осваивать бюджет, умением делиться. Не все, конечно, такие. Многие есть и приличные люди, но все-таки сегодня наверх полезла серость.
Напомню, что о причинах катастроф беседуем с Булатом Нигматуллиным и Николаем Травкиным. Булат Искандерович в нашей студии, Николай Ильич на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Пятигорске продолжают расследовать обстоятельства взрыва, произошедшего во вторник, во второй половине дня, в результате которого, по последним данным, ранения получили 30 человек. Состояние некоторых пострадавших тяжелое. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям теракт, покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ. В Хакасии сегодня состоялся траурный митинг у часовни, построенной на Саяно-Шушенской ГЭС в память о жертвах аварии, произошедшей ровно год назад. Румынские власти предписали одному из российских дипломатов в Бухаресте покинуть страну, объявив его персона нон грата, имя дипломата не называется. Этот шаг стал ответом румынской стороны на выдворение из России румынского дипломата Габриэла Греку, который в понедельник был задержан в Москве и обвинен в шпионаже. В Багдаде в результате теракта рядом с армейским центром по набору новобранцев погибли, по уточненным данным, не менее 59 человек, ранены свыше 100 военнослужащих и новобранцев. По данным местного командования, взрыв в центре иракской столицы во вторник осуществил смертник. На западе Судана, в провинции Дарфур, освобождены два гражданина Иордании, члены подразделения международной полиции, расквартированного в Дарфуре. Об этом сегодня сообщил министр информации Судана Али Айет. В Иркутске суд приговорил к 3 годам лишения свободы дочь председателя областного избиркома Анну Шевенкову. В конце прошлого года, управляя автомобилем, она сбила 2 прохожих, находившихся на тротуаре. Одна из пострадавших впоследствии скончалась. Власти Москвы закрывают Триумфальную площадь для публичных мероприятий с 22 августа. Такое решение принято в связи со строительством подземной парковки на территории площади. We'll be right back.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о причинах чрезвычайных ситуаций беседуем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института естественных монополий, бывшим замминистра атомной энергетики. Он находится в нашей студии. И Николаем Травкиным, бывшим народным депутатом СССР, бывшим главой Шаховского района. Он у нас на прямой телефонной связи. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», винит в происходящем ошибки самой власти.
Во многом те проблемы, которые последние годы возникли с природными катастрофами, с техногенными катастрофами, как Саяна, Шушенская ГЭС, как взрывы на шахтах, или другие трагедии, связаны с решением самой власти. В первой половине 2000-х годов были отменены многие нормативные акты в области безопасности, государственных стандартов, которые из обязательных превратились в рекомендательные. Было резко ослаблено лесное законодательство, и в частности упразднена централизованная служба охраны лесов. К сожалению, власть не извлекает никаких уроков из этого. Судя по высказываниям премьер-министра, главная задача государства – это бороться с последствиями стихийных бедствий. Но нет представления о том, что государство должно в какой-то мере предупреждать эти бедствия или быть к ним готовым.
Слово Булату Нигматуллину. Какова роль, по вашему, государству в этой ситуации?
Ну, конечно, оно виновато. Руководство страны должны понять. Руководители страны, лидеры – что ситуация в стране ухудшается, и учиться. Давайте вспомним переломы нашей истории. 41-й год, 42-й год. Поражение. На грани оказалось наше государство. Какие бы там ни говорили о Сталине, но он научился. В 42-м, 43-м, Сталинградской битве учился. Вытащил из тюрьмы тех, кого в своих квази-врагов, и научился. То есть значительно более старший человек, более другой, с другой биографией, совершенно другой идеологией. И здесь я призываю к тому, что сегодня ответственность перед страной, перед народом, перед историей наших лидеров. Лидеры должны учиться. Уроки получить, уроки того, что происходит сегодня, вот в 2010 году, один за последующим. Должны учиться. Сегодня других лидеров нет. Что бы там ни говорили, нет комитета спасения, это пока это не, сегодня не та историческая ситуация, не та ситуация в стране. И вот мы должны говорить и учить, учиться и учить экспертов, людей умных, людей, которые переживают за страну, за ситуацию. Потому что если не будут учиться, то мы заведем нас в тупик. А в России тупик. Чрезвычайно опасная ситуация. Я бы хотел здесь процитировать слова Булата Окуджавы. Когда, потому что тупик, это значит, начинает население не верить государству, не верить, презирать. И вот эти слова такие: а погибает царство от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царство своего не уважают больше. Вот это предупреждение еще Булата Окуджавы о том, что мы должны понять, что мы, вот сегодня живущие люди, мы ответственны перед своим народом, своими семьями, своим государством. И колоссальная роль здесь российской интеллигенции. Вот равнодушие, вот то, что здесь все говорится. Общество, элита, я понимаю, интеллектуальная элита, и власть государства, мощнейший разрыв происходит. Это очень опасно, потому что в этой ситуации разрыв, причем разрыв не только интеллектуальный, но еще огромный разрыв в доходах, в богатых и бедных. А это по Марксу. Тогда начинается борьба бедных с богатыми. Тогда это и будет. И вот эта компенсация опять государство должно делать. Вот на базе вот этих ситуаций, которые происходят. Ну, что сегодня рассказывает о том, что один и другой олигарх построит один-двух школы и там дома, какие-то дома, как сказать, условно, там несколько десятков миллионов рублей, когда... Я вот это хочу сказать, когда у нас 1% населения имеет доходы всего остального населения, когда у нас вся эта бюджетная налоговая система, которая позволяет уводить огромные доходы вне бюджета, когда при этом этот же бюджет пилится, когда абсолютно неэффективно используются ресурсы, соответственно, тупик экономики и развития страны. Вот это надо понимать, что других лидеров нет, поэтому надо везде это говорить, критиковать, объяснять и доказывать. Только таким образом мы сможем двигаться вперед.
Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости», удручён изъянами системы управления.
Разрушены многие звенья управления. Любая система управления состоит из регулирующего звена и звена контроля. Причем звенья контроля, они должны быть независимы от регулирующих звеньев. Так вот, сегодня все звенья контроля подчинены регуляторам, то есть соответствующим министерствам и ведомствам. Только вот после катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС председатель правительства распорядился Ростехнадзор вывести из ведения Министерства природных ресурсов, подчинил его непосредственно правительству. Вот то же самое надо сделать со всеми органами контроля, чтобы они были независимы от регулятора. А чтобы они были действительно независимы от регулятора, коим является само правительство, их надо подчинить, на мой взгляд, президенту страны.
Вопрос Николая Травкина. Многие сравнивают происходящее с событиями 1972 года, с катастрофической жарой. Когда власти действовали эффективнее, по-вашему?
Ну, в 1972 году власть была по организованию. Все-таки та вертикаль работала. И в 1972 году армия с первых дней была привлечена. И действительно армия сработала тогда. А сегодня... Ну, я даже не о сравнении. Меня ошарашило сейчас мнение моего коллеги, значит, Нигматуллина, который у вас в студии, что вот вожди должны учиться, других же у нас нет. Ну, откуда их взять? И маленькая ремарка, которая прошла дальше вот от Гельмана, что вот там случилось, урок извлекли, вывели в непосредственное подчинение правительству. Все сами загорелись, взяли, вывели в непосредственное подчинение правительству. Вот в этом вся и беда, что сегодняшняя власть выстроила такую систему, что никто не только пальцем самостоятельно не пошевелит, не начнет ничего делать, исправлять, пока не будет команда. Но даже когда что-то плохое случается, они боятся огорчить начальника и не докладывают. Вся власть до последнего начальника формируется из Москвы, из одного, ну сегодня из двух кабинетов. Вот вертикали показала. Что к чему это привело? Что люди ни за что не отвечают. Их главная задача – угодить тому, кто их назначил. Вот смотрите, произошел теракт в Пятигорске сегодня. Кстати, когда он произошел, первые сообщения это были тоже успокаивающие, что, оказывается, газовые баллоны взорвались. Потом признали, что теракт. И вот по сию минуту «Вести-24» круглосуточные и «Красная строка» как главная новость висит. Президент Медведев поручил расследовать этот теракт генеральному прокурору и ФСБ. А если бы не поручил, не стали бы делать. И уголовное дело бы не завели, и ФСБ бы усом не повело, и прокуратура бы спокойно сидела. Да, действительно так. Не поручил бы никто ничего не стал бы делать. Так и с губернаторами. Так и с остальными этажами власти. Начальники, я условно называю начальники, отвечают не перед людьми. Они отвечают перед вышестоящими. Изувечили саму систему формирования власти, и отсюда все наши беды. А то, что что-то случилось, давай контролирующий орган выведем из одной системы и подчиним напрямую премьеру или напрямую президенту, здесь уже доведено до финиша. Когда дома начинаем строить, давай, говорит, везде камеры ставьте, один мне в кабинет, один монитор мне домой, и я буду сам следить. Вот до маразма довели строительство вертикали. И все беды идут отсюда. Кстати, вертикаль эта, она мешает, очень сильно мешает и желанию людей самоорганизовываться. Их же тоже отучают. Не ваше дело, никуда не суйтесь, мы все сделаем за вас. Вот.
О какой самоорганизации может вести речь? И это тоже последствия строительства вот такой вертикальной власти.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», удовлетворен реакцией российского общества на нештатные ситуации.
Общество абсолютно готово, потому что реакция людей совершенно адекватна. И на несчастье Санкт-Петербургской ГЭС, и вообще на любые несчастья. Реакция людей, мне кажется, адекватна, поэтому общество абсолютно готово. Но вопрос в том, готово ли государство. Есть ли достаточные механизмы для решения этих проблем? Вот здесь мне кажется, что скорее нет. На меня крайне тяжелое впечатление произвела демонстрация по телевизору премьер-министра за штурвалом самолета. Какие-то детские игры недостойные в такой тяжелой ситуации. Думаю, что вот эта вертикаль, которая замыкает все наверх, естественным образом снижает квалификацию качества чиновников на местах, и она делает их безответственно. Поэтому все получается предельно неэффективно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Булату Нигматуллину. Вспомнили 72-й год.
Ну, давайте вспомним 72-й год. Во-первых, лесное хозяйство и руководство, это было Министерство лесного хозяйства. Была пожарная, лесопожарная служба, была авиалесная пожарная служба. Но ведь поймите, тогда, когда началась такая жара, более 100 тысяч солдат, армия вошла как раз это в наши центральные регионы, и работала, копала и предотвратила последствия. Да, был смог, да, было, в Москве был этот смог, но не было таких тысячи домов сожженных деревень. И, то есть, в этом смысле я совершенно согласен с Николаем Ильичем, что эффективность и вертикаль-то сработала в 1972 году, причем начальник штаба руководил этим штабом министр обороны, маршал Гречко. Это была, реакция была достаточно быстрой и эффективной. В той условии, в которой это возможно делать. Сегодня это неэффективно. Дальше. Я хочу сказать, что, конечно, мы сейчас можем, мы и ругаем, и правильно делаем, критикуем, ругаем власть. Я говорю, а власть понимает, что ответственность наших первых лиц. Но мы должны точно понять, что, и даже доказать, что если меняться, если они не будут учиться, если они не будут воспринимать ситуацию, как она адекватна, не будет изменения всего этого руководящего состава, тех людей, которые вот выстроили великан, чего изволите, это чрезвычайно плохо будет для страны. Потому что сегодня, я глубоко убежден, на возможность реформы снизу, реформирования сегодня системы, она, сказать, она должна поддавливать, но сегодня, если у первых лиц собрана такая огромная власть, что только они могут сейчас исправить ситуацию, исправлять, от них зависит. Сегодня от них зависит. Я бы хотел, чтобы это зависело и завтра, и послезавтра в позитивном ключе, в правильном. То есть это создание гражданского общества, открытые обсуждения, критика, дискуссии. О чем мы мечтали и говорили 20 лет тому назад, когда была началась перестройка, и все, что это было. Потому что если этого не будет, то напряжение в обществе будет нарастать. Или равнодушие, тогда распад, либо напряжение. И то ужасно, потому что нас ждут... Вот этот момент хотел бы обратить внимание, что вы видели, как участились у нас катастрофы? Техногенные, природные, они происходят постоянно. Надо понимать, что сегодня наша промышленность, наша инфраструктура изношена. Все стало Советского Союза, мало ремонтов, мало сделанного. Это касается и в электроэнергетике, и в трубопроводном транспорте, и в промышленности и так далее. Мало вкладывали. Все выжимали, высасывали из экономики, из реального производства. Уходило на эти огромные доходы. Кстати, вот РАОЕС. Вот здесь говорят РАОЕС. Вот одна из причин. Все по всем позициям. Если взять сейчас по РАОЕС, вот то, что осталось, когда управлялось в РАОЕС. Все показатели – это 50-е годы, 60-е годы. Ну, вот 70-е годы. Один показатель хороший. Соотношение уровня оплаты труда топ-менеджеров оплате в отрасли. Там было 5-6 раз, 5-3 раза, 60-70 раз. Вот соотношение. Это тоже показатель того, что пришли руководители, назначили себе зарплаты во всех этих структурах. В результате соотношение, вот это то, что вот это называется разрыв между доходами, он объективно приведет к тому, что профессионалы, инженерные профессионалы, им невыгодно, им не нужно тратить себя, чтобы зарабатывать. достаточно вот такие управленцы, менеджеры или менеджеры, как у нас говорят на сайте. Это тоже правило, это тоже опасно. Отсюда, отсюда вот происходит эрозия. Эрозия и профессионального уровня. И этого не было в советское время. Это на профессиональные, высокопрофессионалы сидели, управляли. Да, были и партийные руководители разных профессий, но на всех отраслях были профессионалы. Были профессионалы. Сегодня этого нет.
Валерий Зубов, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», бывший губернатор Красноярского края, считает главной причиной всех бед неготовность страны к индустриализации.
За всеми этими историями есть некая общая причина. А сейчас это просто смена состава управленцев, которые акцентом на технологические аспекты управления сделали акцент на финансовых, а этого оказалось недостаточно. Сегодня российское общество не готово к новой индустриализации, что необходимо стране просто как воздух. Перспективы все время есть, они в разных направлениях, влево, вправо, вверх, вниз. И руководители, посмотрите, по телевизору, они же не бездельничают, но нет самого главного понимания вектора, в каком направлении мы должны двигаться. Нужна реиндустриализация страны.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, в полемику вашу так слушаю и думаю, а персонально я, как рядовой гражданин, что я сделал для того, чтобы вот этого не случалось? И беру вот этого, знаете, смотрю, самый маленький пример, вот по этой улице, я поднимаю всегда этот вопрос, это власть, так называемая, и общество, и граждане. Власть преступная. Она плюет на нас, на меня как гражданина. Я беру маленький пример, это вот по улице Ивана Сусанина строят два гаража на 1000 мест. И я просто как рядовой гражданин возмущаюсь. 1400 подписей собрали, не делайте этого. Постройте лучше сквер, постройте какой-то стадион для школьников. Но не стройте на такой маленькой улице, 650 метров улица, в 2000 мест гаражей. Это преступление на этом уровне, в уровне улицы. Вы понимаете? И куда не обращаешься, я почему говорю непосредственно с этой проблемы. Потому что касаясь выше проблемы, это бесполезно. Это ментовская дубина по голове. Меня просто как бывшего военнослужащего болит вот эта ситуация, которая создалась непосредственно с этой пожарной ситуацией.
Вопрос Николая Травкина. Как, по-вашему, события этого лета заострили конфронтацию между российским обществом и властью?
Да, да. Очень сильно. Если раньше катилось вот это недовольство такое глухое, то сегодня все это превращается в открытую уже злобу. Просто люди побаивались какое-то время в власти, черт знает, что они учудят, мстить начнут. А сегодня эта боязнь отходит. Уже в открытую начинают высказывать эти претензии. Вот сейчас даже звонивший говорит, ну какая беспомощность, творят, что хотят. А творят, что хотят, вот мы же легко отказались от выборности губернаторов, сегодня легко как бы отказываемся от выборности мэров, но тогда мы должны легко и заявить, что мы согласны с тем, что власть, которая должна делать для нас хорошо, от нас не зависит. Она начинает вытворять что угодно, в том числе она начинает заботиться о себе. Интерес вызывают уже только те отрасли и те начинания, где можно откатить достаточное количество бабок. А ждать, что эта власть научится на ошибках, вот, и она извлечет какие-то уроки, начнет какой-то индустриализацией, как Валера Зубов говорит, заниматься, да это глупости все. Зачем власти, допустим, менять что-то в здравоохранении? Я говорю, когда власть, это не только Кремль, не только правительство, а вы понимаете, более широко. Что эта власть, лечится вместе с нами в этих больницах? Нет, она лечится в своих больницах, в других, где хорошее финансирование, где хорошие условия. Зачем этой власти менять образование? Система образования. Что дети этой власти учатся вместе с нашими детьми, внуками? Нет, они учатся в других местах. У этой власти все хорошо. Над ними не каплет. Поэтому ничего они менять не будут. Они начнут шевелиться только в том случае, когда давление снизу, когда недовольство снизу превратится в ненависть, и они испугаются, что их поднимут на вилы, что их скинут от власти. Вот. А для того, чтобы это произошло, нужна легальная возможность безбоязненной самоорганизации граждан. А этого как раз они сделать и не дают. То есть это потому, что уже сфера не индустриализации, не каких-то дел в экономике, а это уже реформирование нашей политической системы, от чего категорически отказывается что один президент, что второй.
Вопрос был от Нигматуллина. Углубился ли разрыв между российским обществом и властью?
Да. Но это, я повторяю, это чрезвычайно опасно. Потому что если власть не поймет, если наши лидеры не поймут, не будут обучаться, то это революция. Для России это губительно. Надо понимать, что всякое вот этот бунт и все это чрезвычайно опасно для страны. Мы потеряли перестройки полстраны. Что такое СССР? Это большая Россия. Для нас надо понимать, что мы должны четко понимать, что когда начинается бунт и хаос, для такой огромной страны это страшный губитель. Мы можем потерять страну. Поэтому здесь мы должны понимать, что на переломе истории, а сегодня накапливается негатив, накапливается напряжение в обществе, что должно быть то, что сейчас говорит всем мои коллеги здесь по передаче, что должно быть гражданское общество, оппозиция, открытое обсуждение, выборность там, где должна быть выборность, разделение властей. О чем мы говорили тогда 20 лет назад? О чем нам говорили тогда и тогдашний президент Ельцин, когда в свое время показывал, как он ходил в эти поликлиники, тогда что же было, так сказать, тогда мы все наивно верили к этому делу. А в результате что мы получили? Мы получили сегодня плохой слепок того, что от чего мы ушли в 91-м году. И поэтому, но с другой стороны, надо понимать, что гражданское общество, то есть так вот, эксперты, интеллигенция, люди, которые мы, элита, я понимаю, элита, интеллигенция, элита должна объяснить и показывать власти и лидерам, что если не будет изменений, это чрезвычайно опасно для всех нас. Вот это надо понять, для всех нас. Вот это очень важно понять. Для всех нас, для всех сегодня живущих, для наших детей и внуков. Мы можем потерять страну. Это чрезвычайно опасно.
Вопрос Николая Травкина. Вот послезавтра будет годовщина 19 августа. Можно ли сказать, что российское общество отброшено в каком-то смысле на несколько десятилетий назад по своему социальному развитию?
Ну, оно отброшено на несколько десятилетий назад не по социальному развитию, а по наглости власти. Коммунисты не доходили до такой бесцеремонности. Вот они, если что-то и урывала та элита, то она то, что урвала, старалась втихаря под одеялом из кулачка сожрать, чтобы никто не видел. А эти на виду, что нам ничего не указ. Вот в чем мы откатились на десятилетия назад. А в социальном плане, вот уже коротко эту тему затрагивали, что 1% обладает такими же богатствами, как 99% оставшихся. Вот, мне кажется, если задаться вопросом, за счет чего сегодняшнее вот счастье, изобилие, ну, для государства, не для каждого человека, а для государства, что цены на нефть большие, на энергоносители, на газ, подвалило счастье, и вот зарплаты даже повысили, там, пенсии. Примерно такое же благоденствие газово-нефтяное было лет 10-15 во время советской власти. Вот что в то время в социальном плане власть могла решать за счет цен на нефть и газ? Жилье бесплатное, образование и здравоохранение бесплатное и повыше уровнем, чем сегодня. Санатории всякие бесплатные, Палмиры содержали. Еще соцлагерь, значит, на своей шее тащили. Какие-то развивающие страны. Армия, значит, помощи, как в Америке. То есть вот нефть позволяла решать всю социалку, государство на себе держало. Мировое господство осуществляло. Если на душу населения взять количество нефти, я думаю, что сегодня даже побольше. Потому что там было 250 миллионов, а здесь 140 миллионов. Цены такие же. Вернее, цены вот за эту десятилетку даже выше были. Вот когда на этот вопрос, если честно отвечать, куда же тогда все это деется, что ни на что не хватает? Что сегодня все становится платным.
Слово было от невнимательно.
Я хочу продолжить. Здесь совершенно правильно Николаевич говорит. Надо понимать, значит, в Советском Союзе добывалось 600 миллионов тонн, в Российской Федерации 500 миллионов тонн. Экспортировалось 100 миллионов тонн. Нефти мы экспортировали. При этом 100 миллионов, со 100 миллионов, вот то, что говорил Николай Ильич. Сегодня мы экспортируем 350 миллионов нефти, нефтепродуктами. То есть мы две трети нашей добытой нефти мы экспортируем. И в результате хватает вот той элите, вот той богатой части. Это, по сути дела, 1% и последующий. А разрыв между бедными и богатыми такой колоссальный, что это абсолютно необходимо понимать, что это беспокойство не неустойчивость в отрасли, в обществе. И это тоже. И огромные коррупционные ресурсы, которые позволяют покупать власть. Это вот здесь я хотел эти цифры сказать. Но кроме этого я хочу сказать следующее, что, конечно, при таких ресурсах, конечно, абсолютно необходимо, чтобы власть была еще и профессиональной и честной. Вот мы говорим, мы мало говорим о коррупционной составляющей, о коррупции, которая пронизала, прорезала всю эту власть. Все, и надо понимать, что есть ответственность людей, которые создали эту власть. Конкретные фамилии мы должны говорить о них, не только о лидерах.
Спасибо. Напомню, что о причинах чрезвычайных ситуаций мы сегодня говорили с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института естественных монополий, бывшим заместителем министра атомной энергетики России. Он был в нашей студии. Николаем Травкиным, бывшим народным депутатом СССР, бывшим главой Шаховского района. Он был у нас на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Моя свобода – это радиоприемник.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.